США Джо Байден обсудит американский проект размещения в Европе мобильных платформ с ракетами СМ-3 вместо радара и стационарной базы в Польше и Чехии, как планировалось ранее. Накануне визита заместитель министра обороны Польши Станислав Комаровский заявил, что Вашингтон уже представил Варшаве предложение касательно участия Польши в новой американской системе противоракетной обороны.
Новые пропозиции были сложены через пана президента.
Предложение было сделано господином президентом США Бараком Обамой и касается места Польши в американской системе ПРО. Есть также более подробная информация, что касается конструкции системы в Европе. Говорить об американских предложениях более конкретно польская сторона до визита Джо Байдена отказывается. Известно, однако, что несмотря на отказ от стационарной базы в Польше, Вашингтон передаст Варшаве батарею ракет «Патриот», которая в следующем году будет интегрирована в польскую систему противовоздушной обороны. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Это был выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Выпуск новостей вам представила Елена Поляковская, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают до нуля, облачно, в Санкт-Петербурге плюс 7, пасмурно, небольшие осадки. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 октября, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа: как меняется российская столица, протесты граждан и архитекторов против уничтожения культурного наследия города. Вице-президент США Джозеф Байден начинает турне по странам Восточной Европы. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И еще раз напомню вопрос, который мы сегодня задаем в программе нашим слушателям. Нравится ли вам, как сегодня выглядит Москва? В середине часа ждем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Оставить комментарий, ответить на этот вопрос вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. СМС-сообщения с вашими ответами мы принимаем на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. В Замоскворечье, около церкви Вознесения в Кадашах, состоялся сход жителей столицы, обеспокоенных судьбой храма. На месте исторической застройки, расположенной в непосредственном соседстве с этим памятником архитектуры, планируется возвести многоэтажный жилой комплекс под названием «Пять столиц». Как говорят участники акции, в результате строительных работ церковь может разрушиться. Облик небольшой части подлинной старой Москвы исказится до неузнаваемости. А положением в целом, в столице я побеседовал с историком архитектуры, членом общественно-экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Алексеем Клименко. Какой он видит ситуацию с сохранением культурного наследия столицы сегодня?
Я бы охарактеризовал ее как катастрофичную, абсолютно, просто полную. Мы потеряли Москву как уникальный историко-культурный, историко-градостроительный феномен. И это колоссальный ущерб не только для национальной, но и для мировой культуры. Сейчас Москва превращена в столицу такого китча, поскольку действует у нас та самая пресловутая вертикаль, когда специалисты, вообще люди, знающие, ничего не стоят. Главный архитектор, не стесняясь, говорит коллегам, что решение будет принимать Юрий Михайлович. Вот он принимал решение.
Алексей, так, вот что... я как раз хотел спросить вас по поводу того, что уже уничтожено и что еще можно спасти.
Какие-то фрагменты, очень небольшие фрагменты мозаики, из которой сложен город, еще существуют. Ну, просто именно те, до которых не дотянулись руки чиновников и невежественных девелоперов и строителей. Только такие фрагменты крохотные, там, где они дотянулись, вот получается там манеж измордованный под видом реставрации, хотя к реставрации это не имеет практически никакого отношения, или гостиный двор, изуродованный с этим гигантским глетчером, его вот перекрытие, который мансард, который сползают на Варварку, ну и так далее. Все это просто ужасно. Посреди без отчаяния, без слез ходить невозможно. Сейчас то же самое творится. строится в таком тихом месте, как Спиридоновка. Напротив дома архитектора строят тут бог весть что.
Ну, а если говорить о том, что можно спасти еще, есть ведь какая-то красная книга Москвы, насколько я знаю.
Для меня определяющей в моей судьбе была встреча с академиком архитектуры, известным очень градостроителем, урбанистом Юрием Петровичем Бочаровым. Когда он узнал, что я занимаюсь спасением исторических зданий, он сказал очень резко и жестко: «Бросьте, бессмысленно это все». Я спросил изумленно, почему, но ведь они стоят, а должны были быть уничтожены. А он говорит, потому что заниматься надо источником, урбанистикой, надо заниматься системой принятия решений. Потому что если вы не будете этим заниматься, как у нас этим, к сожалению, в стране не занимаются, то нерешенность проблем транспорта и всех остальных проблем приведет к тому, что все, что вам удастся спасти, все будет сметено. В результате просто невежество управления. Надо менять систему принятия решений. Трагедия нашей страны в том, что общество спит и воспринимает этих персонажей, которые сидят там в своих кабинетах, да, наместников Господа Бога. То, что происходит сегодня, это абсолютная трагедия.
В эфире «Радио Свобода» был историк архитектуры Алексей Клименко. Напомню еще раз вопрос программы. Нравится ли вам, как сегодня выглядит Москва? Мы ждем ваших ответов на этот вопрос. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Ну, а сейчас давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос сами москвичи. Опрос провела Лиля Пальвелева.
Мне не нравится то, что в сегодняшней Москве очень много рекламы, то, что эта реклама закрывает памятники архитектуры. И, естественно, мне не нравится то, что наша Москва так построена, что для того, чтобы добраться до какой-то точки, нужно наворачивать какие-то бесполезные круги. Конечно же, хотелось бы, чтобы памятники архитектуры реставрировали бы и восстанавливали.
Нравится ли вам, как выглядит сегодняшняя Москва?
Конечно. Погода нравится, как люди относятся друг к другу. И все нормально. Прекрасная жизнь просто. Все красиво.
Центр особенно не нравится, потому что старые дома, бардак такой. Есть некоторые, даже страшно проходить возле них. Строились бы лучше новые. А здесь, в центре, не нравится вообще. Маленькие дома и все такие.
Вы знаете, мне очень нравится старая Москва. И если какие-то изменения происходят, которые убирают индивидуальность улиц этих старых, которые якобы обновляют, но в то же время стирают, причем невозвратимо стирают то, что было сделано раньше. И подобных вещей, как раньше строили, уже сейчас не будет никогда. Я думаю, что это надо сохранять всеми возможностями. Это неповторимость, это история, и это ценность культурная наша, национальная.
Нравится ли вам, как выглядит сегодняшняя Москва?
Да, нравится. Просто я люблю свой город. Мне кажется, этого достаточно. Вы знаете, когда родилась в этом городе и выросла, то как-то не анализируешь, наверное, почему каждый раз тебе хочется сюда возвращаться и почему тебе хочется пройтись по той или другой улице. Поэтому я не хочу подвергать вот какие-то чувства анализу и осмыслению. Просто хорошо все.
Кстати, я не знаю, ее вчерашнюю, сегодняшнюю, да.
А чем?
Чистотой, наверное. Светлый, чистый город.
Так прохожие на улицах российской столицы отвечали на вопрос, нравится ли вам, как выглядит сегодняшняя Москва. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В заседании впервые после ухода из зала 14 октября в знак протеста против нарушений на региональных выборах примут участие депутаты от КПРФ. Сегодня начинает свою работу Московская городская дума 5-го созыва. Она впервые избрана на 5 лет, а не на 4 года, как это было ранее. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает невозможной модернизацию России без политических реформ и широкой социальной поддержки. Об этом он написал в статье, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». Коммунистическая партия России поставит в Государственной Думе вопрос об отставке правительства. Об этом заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» представитель фракции коммунистов Виктор Илюхин. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте в эфире «Свободы» программу «Грани времени». Тема: в Астрахани продолжаются массовые акции протеста против фальсификации выборов мэра. Гостем нашей студии был Депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну а ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Я жду от вас рассказа о событиях этого дня, какие темы будут подниматься в информационных выпусках «Радио Свобода».
Ну, часть тем, которые будут сегодня интересовать «Радио Свобода», вы уже заявили, по меньшей мере, в новостях, а кое-что уже будете развивать и в своей программе. Тем не менее, сегодня Государственная Дума приступит к обсуждению бюджета на 2010 год. Это одна из главных тем. Новый состав Мосгордумы соберется на первое заседание, и «Правое дело» встретит депутатов пикетом. Совет Федерации заслушает доклад об экологии министра экологии. А в Астрахани на сегодня намечена крупная акция протеста в несогласных с итогами выборов мэра города, состоявшихся 11 октября. Дело в том, что со времени выборов там проходит бессрочная акция протеста, ее называют «Астраханский Майдан», и сегодня там будет некое специальное мероприятие, на котором будет присутствовать и наш корреспондент Максим Ярошевский.
Который... Специальный корреспондент.
Специальный корреспондент, да, специально ради этого поехал в Астрахань. Ну и, наконец, Борис Немцов и мэр Москвы Юрий Лужков выясняют отношения в суде по поводу опубликованного Немцовым доклада. В докладе идет речь о порочной политической, руководительской и бизнес-практике столичного градоначальника. И сегодня политик Борис Немцов со своим адвокатом, видимо, обсудят с журналистами судебное будущее вот этого доклада, насколько, на что они рассчитывают в суде. Извините за такой неуместный, наверное, каламбур. Но немного подробнее о некоторых и темах сегодняшнего дня. Снова вернусь к бюджету. Если быть совсем точной, то бюджет будет обсуждаться не только на 2010 год, но и на плановый период 2011-2012 годов. Во времена начала кризиса российское правительство приняло решение отказаться от трехлетнего бюджета. Теперь, видимо, тем, что снова вернулись к трехлетнему бюджету, народу демонстрируют, что кризис отступает, и правительство берется за прежние свои планы. Ну, а за этой темой будет следить в Госдуме Данила Гальперович. Отметим также, что помимо, собственно, всего федерального бюджета, будут отдельно рассмотрены проекты федерального бюджета о бюджете пенсионного фонда, фонда социального страхования и обязательного медицинского страхования. Ну, естественно, что внимание журналистов привлечет и присутствие либо отсутствие на этом заседании фракции КПРФ, которая со времени бойкота 15 октября в зале заседаний не появлялась, в то время как ЛДПР и «Справедливая Россия» вернулись на рабочие места. Видимо, о том, сколько коммунистов в зале насчитает Данила Гальперович, мы узнаем уже в «Свободе в полдень».
Спасибо, Евгения. Евгения сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Ну, а я расскажу вам о том, что «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» открывает новый проект со 2 ноября на частотах 9525 и 9780 каждый вечер. Информационно-аналитическая программа на русском языке «Эхо Кавказа». Об этом межредакционном проекте мой коллега Андрей Шарый побеседовал с редактором программ «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким и директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Кокабадзе.
Речь идет о вещании, русскоязычном вещании, новостной программе, аналитической программе с акцентом на слушателей в Южной Осетии и Абхазии. Естественно, интерес к этой программе велик и в остальной Грузии, и, я думаю, и за ее пределами.
На всей территории постсоветского пространства есть определенный дефицит информации, а именно в этом регионе он испытывается особенно остро, и, скажем, в Южной Осетии, в Абхазии люди в основном вынуждены довольствоваться информации из российских источников. Для нас важно, может быть, еще помимо всего прочего, включить регион в более широкий контекст событий. То есть мы будем предлагать и взгляд из Москвы, и взгляд из западных стран. И, соответственно, я думаю, что вот на пересечении этих силовых линий ситуация в регионе приобретет и особенную глубину и резкость.
А каковы ваши ожидания? Как может быть воспринято русскоязычное вещание, например, в Грузии, и как отнесутся голоса на русском языке с грузинским акцентом в Южной Осетии и Абхазии?
Вы знаете, реакции уже есть. И есть всякие реакции, в том числе очень резко отрицательные. Кое-кто в Тбилиси считает, что Радио Свобода признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Очень негативные реакции из самой Абхазии и Южной Осетии. Я думаю, что это все изменится с началом наших передач. Как только слушатели поймут, что за этим проектом нет никакого никакого политического, так сказать, умысла. Постепенно отношение к этой программе изменится. 2 ноября назначена первая передача. Я думаю, что вот после того, как это все начнется, уже разговор пойдет по сути.
Я думаю, что тревоги, которые испытывают слушатели в разных частях региона, они, в общем, понятны, потому что атмосфера страшно мифологизирована. И люди, в зависимости от того, откуда они смотрят на ситуацию, где они находятся, они привыкли четко делить источники информации на вражеские и там союзнические. Мы независимая радиостанция. В этом залог того, что наш эфир, я думаю, будет нейтральным. Нейтральным как бы по-своему. То есть нам приходится сейчас вырабатывать новую терминологию, которая, может быть, не всем покажется привычной. И наверняка она будет воспринята с настороженностью везде. И в Тбилиси, и в Сухуми, и в Цхинвали. Тем не менее, мы стараемся уйти от языка вражды. Мы стараемся уйти от каких-то оценочных моментов в использовании этой терминологии. Это очень существенно. Нам важно описать картину происходящего, как я уже говорил, в соответствии с нашей миссией, в соответствии с тем, что мы находимся на некоторой дистанции от этих событий. Наш взгляд из центра западного мира.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с редактором программы «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким и директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Какабадзе. Вице-президент США Джозеф Байден начинает визит в страны Восточной Европы, в ходе которого проведет переговоры с руководством Польши, Румынии и Чехии, а также рост цен на нефть – больше $80 за баррель. Это главные темы нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Хотя представители Белого дома отвергают такую трактовку, но многие комментаторы считают, что вице-президент попытается оправдаться перед союзниками за отказ соорудить на их территории элементы противоракетной обороны. Впрочем, территория этих стран все же может стать объектом дислокации других противоракетных комплексов. Алан Давыдов попросил прокомментировать это турне вице-президента Харви Сикермана, главу Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Думаю, что визит Байдена во многом символичен. Появление вице-президента в стране, которая чувствует, что отношениями с ней США поступились ради отношений с Россией, это демонстративный жест. Именно вице-президент, а не госсекретарь, взял на себя эту миссию, что должно свидетельствовать о личной заинтересованности президента Обамы в его результатах. У Джозефа Байдена непростая задача. В заключительный период правления администрации Буша вопрос о радаре и ракетах-перехватчиках, которые намечалось разместить на территории Польши и Чехии, был заметно отодвинут в тень вооруженным конфликтом России и Грузии, а также озабоченностью относительно российского давления на Украину. В такой ситуации размещение противоракетных систем в Польше и Чехии неизбежно стало выглядеть как средство защиты не столько от Ирана, сколько от России. Сооружение этих систем служило бы подтверждением того, что США готовы поддержать эти страны в случае давления и на них. Поэтому, когда нынешняя администрация решила не размещать элементы противоракетной обороны в Польше и Чехии, правительство и многие граждане обеих стран сильно забеспокоились о том, как Россия истолкует данный шаг. Ныне вице-президент должен развеять эти тревоги и убедить их в том, что Америка не отказывается от своих союзнических обязательств. Судя по заявлениям некоторых европейских политиков, у них возникло чувство, что США и Россия якобы сговорились за спинами европейцев, что Вашингтон будет меньше уделять внимания Европе, что означает рост влияния вне России. Несомненно, они нервничают, потому что центр тяжести внешней политики президента Обамы выглядит направленным на укрепление не столько военных и политических союзов, сколько системы коллективной безопасности, в качестве центра деятельности которой рассматриваются ООН и другие подобные структуры. На этом фоне страны, члены НАТО, могут заметно ощущать принижение значения Союза и его полезности, сказал Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
С ним беседовал Алан Давыдов. Во вторник цены нефти впервые за год пересекли отметку $80 за баррель. И хотя к концу дня цена опустилась ниже $79, символика факта была отмечена многими на Уолл-стрит. Менее чем за год стоимость нефти выросла более чем в 2 раза, несмотря на сомнительные перспективы глобального экономического роста. Что дальше? Новый скачок цен? Резкое падение? Нормален ли такой рывок? Я задал эти вопросы профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это нехорошо, но это нормально. Не забудем, что в июле 2008 года нефть была $145 за баррель. В феврале 2009 года она была $31 за баррель. Сейчас $79 за баррель. Да, поднялась на 150% с февраля 2009 года, но упала почти наполовину с июля 2008 года. Это нормально вот почему. Потому что 80 долларов за баррель – это та примерно верхняя граница, которая соответствует нынешнему уровню экономического роста в мире и нынешнему спросу. Сейчас предложение превышает спрос. А предложение составляет примерно 85,5 миллионов баррелей в день, и спрос в 2009 году едва превышает 84 миллиона баррелей в день. Ни ОПЕК, ни большинство наблюдателей не ожидают, что нефть поднимется до 100 долларов за баррель. Генеральный секретарь ОПЕК как раз сказал, что по мнению ОПЕК, а они, в общем-то, контролируют мировые цены, больше, чем 80 долларов за баррель будет угрожать мировому экономическому росту. Они вовсе не заинтересованы в том, чтобы углублялась или продолжалась мировая рецессия.
Профессор, столь решительный рост цен нефти, казалось бы, должен сильно помочь России. Между тем, Москва впервые за десятилетие вынуждена обратиться за кредитами к международным инвесторам, выпустив облигации на 18 миллиардов. Аналитики предрекают, что ей потребуется в три раза больше в будущем году для выживания. Что происходит?
80 долларов – это для России очень хорошая цена, и ожидать более высокой цены не приходится. В России опять началось увеличение частных долгов предприятий и банков. Западные долларовые долги выросли за последние полгода с 417 миллиардов долларов до 441 миллиарда долларов, 6% подъем. Соответственно, каждый раз, когда цены на нефть падают, и предприятия не могут расплачиваться с этими долгами, государство приходит на помощь. Государство оказывается заложником частных долгов, то есть это та самая ситуация, которая была во время азиатского финансового кризиса 1997 года, и Россия, видимо, не извлекла из этого уроков. Если позволяют предприятиям набирать такие долги в ожидании государственной выручки, а западные кредиторы дают эти кредиты, тоже ожидая того, что российский налогоплательщик будет выкупать эти предприятия. Поэтому, естественно, вполне, что рост долгов предприятий на фоне того, что значительного увеличения цен на нефть не предвидится, это очень опасная ситуация.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали причины роста цен нефти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах свободы программу «Поверх барьеров». В основу этой программы положена книга Максима Кравчинского, вышедшая в нижегородском издательстве «Деком». Она так и называется «Русская песня в изгнании» и посвящена большому и долгому феномену, изученному еще только в малой степени. Федор Шаляпин, Надежда Плевицкая, позднее Иван Ребров, еще позднее Александр Галич, Вилли Токарев. Эти имена хорошо знакомы, но есть целая россыпь совершенно неизвестных, забытых, утонувших в тумане прошлого. О них и пойдет речь в этой программе. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В заседании впервые после ухода из зала 14 октября в знак протеста против нарушений на региональных выборах примут участие депутаты от КПРФ. Сегодня начинает свою работу Мосгордума 5-го созыва. Она впервые избрана на 5 лет, а не на 4 года, как это было ранее. Предполагается, что на первом заседании сегодня будут избраны спикер Мосгордумы и два его заместителя. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает невозможной модернизацию России без политических реформ и широкой социальной поддержки. Об этом он пишет в статье, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». Работы по восстановлению теплового контура машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС, который был практически полностью разрушен в результате аварии, будут завершены в начале ноября. Как сообщил в среду журналистам гендиректор компании «Стальмонтаж» Алексей Ивлев, сейчас работы завершены на 80%. КПРФ поставит в Госдуме в России вопрос об отставке правительства, как заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» представитель фракции КПРФ. Виктор Илюхин, лидер партии Геннадий Зюганов, обязательно призовет к отставке премьера Владимира Путина, к которому накопилось достаточно много претензий. Мировое сообщество приветствовало решение афганского лидера Хамида Карзая поддержать проведение второго тура президентских выборов в стране. При подсчете голосов после первого тура выборов 20 августа были выявлены массовые нарушения. Два пассажирских поезда столкнулись на севере Индии, недалеко от города Матхура. По разным данным, от 10 до 15 человек погибли, более 50 человек заблокированы в вагонах. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Замоскворечье, около церкви Вознесения в Кадашах, состоялся накануне сход жителей столицы, которые обеспокоены судьбой храма. На месте исторической застройки, расположенной в непосредственном соседстве с этим памятником архитектуры, планируется возвести многоэтажный жилой комплекс. Как говорят участники акции, в результате строительных работ церковь может разрушиться, а облик небольшой части подлинной старой Москвы исказится до неузнаваемости. На этой акции побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
На сход москвичей пригласили общественные организации «Архнадзор» и движение «Московский совет». На церковной ограде вывесили большой плакат. Под надписью «Так нельзя» снимок макета предполагаемой застройки. Рядом с текстом «Так надо» церковь 17 века возвышается над низенькими купеческими особняками. В церковном дворе свечками на земле выложено «Защитим Кадаши». И вот голоса участников акции.
Тут собралась интеллигенция московская, и все, кому не безразлично, что тут будет, потому что есть реальная опасность того, что храм будет утрачен.
Но ведь его не сносят, а только рядом строят. Почему он тогда будет утрачен?
Если начнется строительство, фундамент храма достаточно вплотную собираются застраивать, храм и так в аварийном состоянии, то совершенно непредсказуемо, что дальше будет. Котлован достаточно большой собирается помрыть. Там и подземные гаражи, и стоянки. Ну, как это принято. Место очень лакомое, тут через километр Кремль. По всему поводу некоторые народные возмущения.
А вы живете рядом или как-то узнали про эту акцию?
У нас некоторая похожесть судеб, потому что во время моего деда выселили из центра, совершенно не спросясь. Это было вот в середине 80-х. Прапрадеда священника тоже выгнали из собственного дома зимой в поле. Повторения не хотим.
Вы как узнали, что здесь сегодня эта акция проходит?
Я в МГУ учусь. У нас на факультете просто вывесили объявление, на этаже развесили. Я увидел, собрался.
Вы раньше знали этот храм или впервые его увидели?
Знал. Я здесь ходил сам по этим местам, ну, просто там по путеводителю. Проходил по этому району и, конечно, заходил в этот храм. Очень нравится, конечно. И то, что творится, полное безобразие, не знаю. Очень хочется, чтобы все благоприятно закончилось.
Лидия Шестакова, сотрудник музея Кадашевская слобода. Самая большая угроза, пожалуй, это снос подлинной исторической городской застройки 17 века. Снос исторических зданий происходит в охранной зоне территории памятника. То есть сносятся те исторические дома, которые столетиями были вокруг нашего храма. Наш храм называют «Жемчужина Замоскворечья». Так вот сейчас эта жемчужина уникальная лишается своего достойного обрамления. Сохранение этих исторических домов, которые, может быть, по отдельности не являются памятником, очень важно для наших детей, чтобы они знали, откуда они родом. Снесен целый ряд зданий, которые являются ценными объектами городской среды, в том числе стерт дом диакона, который с 1990 года был в дополнительном списке памятников охранной зоны нашего храма.
Акций в защиту церкви в Кадашах было уже немало. На нынешнюю пришли несколько сотен человек. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы спрашиваем наших слушателей, нравится ли вам, как сегодня выглядит Москва. Ваши ответы мы также принимаем смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве, номер которого 660-1055, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте о том, что вы можете ответить на этот вопрос и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти справа сверху. И я прочитаю одно из сообщений, которое нам прислал слушатель подписавшийся двумя буквами ДЗ из Москвы. Он пишет: «По мне, уже много лет Москва может нравиться только Лужкову и его ближайшему окружению. Все в ней с лукавым прищуром, все как-то наспех, как-то не в историю. И часто скверная погода тут ни при чем. Справедливости ради, на моей памяти и при Ельцине, Попова можно пропустить, Гришин, и далее по списку, в Москве тоже было и неуклюже, и неуютно, что бы с этим ни пытались поделать. Можно дойти до Петра Первого, который тоже Москву не любил. А вообще, каждое поколение москвичей находило в Москве и свое ужасно, и свое прекрасно. Может, тут дело не в городе, а в людях», задается вопросом наш слушатель. И у нас есть звонок в прямом эфире Наталья из Москвы. Наталья, вам нравится, как сегодня выглядит Москва?
Доброе утро. Нет, не нравится. Особенно при выходе из Храма Христа Спасителя, я вот обратила внимание, бросается в глаза вот эти раскрашенные кичливым цветом каким-то особняки. Вот что это за манера? Я не знаю, это какой вкус должен быть у людей, чтобы вот такие петушиные раскраски особнякам старинным присвоить. Ну и, соответственно, то, что творится вот с храмом, он ведь не один этот храм. Они, если весь перечень сопоставить, вот все деяния, вот эти злобные деяния мэра Москвы, то им нет числа. Поэтому странно, что это все в разброс, и вот сотни людей, и поэтому они понимают прекрасно, что вот эти точечные застройки, где кучками собираются, вот нет консолидации, вот таким образом Москва уничтожается. Нет, не нравится, и не нравится, и никогда не понравится. И что у них впереди, как им руки укоротить, неизвестно. Спасибо.
Это был звонок от москвички Натальи, а я прочитаю еще сообщение, которое нам присылают на пейджер. Вот наши постоянные слушатели Майоровы пишут: «Наши предки, по крайней мере, более 200 лет жили только в Москве. Мы родились на Тверской, на Пречистенке, по-иному эти улицы никогда не называли. Сказать, что сегодняшнюю Москву не любим, это еще ничего не сказать. Живем на Пресне, стараемся пореже выходить с тех пор, как перестали работать. И то идем, не поднимая глаз, вокруг торчат куски сити». Это сообщение прислали наши слушатели Майорова. Еще одно сообщение от слушателя, который не подписался. «Москва постепенно освобождается от исторических памятников и превращается в вычурный новодел с пораженной пробками транспортной системой». Возможно, просто предлагаю, это сообщение не закончено, поскольку дальше идет многоточие. У нас есть еще один звонок. Сергей из Армавира. Доброе утро.
Доброе утро. Михаил, вы знаете, каждому нормальному русскому, каждому нормальному россиянину город Москва очень дорог. Вот я бывал в Москве, вот, там, конечно, вот спальные районы, они похожи как везде, как и в Питере, допустим, и в больших городах. Но дело в том, что вот Юрий Михайлович Лужков, ну, пожалуйста, ну, не трогайте вы исторический центр Москвы, ведь это ж душа города. А ведь разрушать душу – это вандализм, это трагедия, трагедия и варварство. И вот вспоминаю я, вот на Арбате вот приятно пройти там. Вот, Тверская улица, она многолюдная, там много машин, но это движения такие нормальные. Вот, но не надо трогать вот эти вот памятники, церквушки, вот, дома. А я вот посоветую москвичам, вот, где-то раздобыть таблички, охраняется государством, где-то очень быстро. И
таких табличек достаточно в Москве, Сергей.
Вот именно, я знаю, да. И вот я поддерживаю тех москвичей, которые, как говорится, тратят время не зря, которые приходят на митинги, защищая памятники архитектуры. Вот. Желаю им успеха.
Это было такое обращение жителя Армавира Сергея, нашего постоянного слушателя, к мэру Москвы, москвичам. Ну, что ж, в следующем часе мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но напоследок, если наш звукорежиссер позволит, мы примем еще один звонок. У нас на линии Николай из Московской области. Николай, доброе утро.
Алло, добрый день. Вы знаете, я считаю, что это недопустимо, застройку Москвы новыми зданиями, абсолютно. То есть, более того, то, что...
Застройку старой Москвы вы имеете?
Да, застройку старой Москвы. Москвы, да, я имею в виду новыми постройками, потому что в 60-е, 70-е годы мы потеряли Арбат из-за этого, Тверскую улицу потеряли фактически полностью, когда сносились исторические здания, храмы. Я считаю в том, что в любом случае какие-то новые, если есть какие-то идеи, застройки, возьмите, постройте в другом месте новый район, например, где-нибудь на территории Московской области или другой области, и тогда это будет как бы новая как бы идея, новая архитектура, которая будет этим самым красить, как во многих странах это делается. Но ни в коем случае недопустимо строить в Москве, в историческом центре, какие-то новые сооружения. Наоборот, по-моему, не надо снести все здания, которые были построены в период Хрущевской, так называемого теперь Брежневского периода, вот, для того, чтобы украсить, и абсолютно правильно то, что снесли гостиницу «Россия», потому что она абсолютно просто уродовала центр Москвы. Вот, спасибо за внимание.
Это был звонок от Николая, и успеваем еще на минуту принять звонок от еще одного москвича. У нас в прямом эфире Петр.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, у меня такое впечатление, что Москва принадлежит не москвичам, как жителям города, а московской бюрократии, ну, которая вокруг Юрия Михайловича уважаемого работает. Да, есть плюсы. Вот у нас стали в хорошем состоянии дворы. Вновь заработали фонтаны, которые, кстати, при Иосифе Виссарионовиче еще были построены. Вот. Но сама архитектура, вот вкус нашего мэра, поддержание им медицинской сферы оставляют не то, что желать лучшего, а просто я бы поменял мэра. Плюс преступность, плюс, конечно, скверная экология. Вот эти бредовые идеи там о том, чтобы снег в Москве не выпадал. Интересно, где он будет выпадать. Вот. Короче говоря, вот эти выборы последние, ведь город — это все вместе, среда. Москва не должна застраиваться вот этим безобразным новоделом. Такие высотки, полувысотки, олиповатые, там перегружаются структуры. Вот у нас построен Донстрой, там куча зданий, это северо-западный округ, район Щукино. Но вы зайдите в поликлинику номер 173 на улице маршала Березова, побывайте у врачей. Это все в самом безобразном, почти преступном состоянии.
Это был звонок из Москвы от нашего слушателя Петра. Ну, а сейчас переходим к обзору прессы. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев, наш обозреватель. Михаил, с какими заголовками вышли сегодняшние газеты?
Доброе утро, Михаил. Знаем, какого заголовка вы ждете. Победа Рубина над Барселоной. Не правда ли? Это главная политическая, общественная, социальная и спортивная новость. Газета «Советский спорт», газета «Спорт-экспресс» успела выйти с заголовком «Круто» с тремя восклицательными знаками. Остальные комментарии, я думаю, последуют. К сожалению, отмечу, что это не единственная публикация на футбольную тему. Газета «Время новостей» на первой полосе публикует материал под заголовком «Операция «Чистые ноги». Это не такая радостная новость, потому что речь идет о том, что Российский футбольный союз получил предупреждение из Европы по поводу подозрений в отношении российских клубов в организации договорных матчей. Газета «Коммерсант» рассказывает на своей первой полосе о том, что Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Nord Stream. Дания встала на поток, так называется эта публикация газеты «Коммерсант». Тут же в этом же издании на первой полосе рассказ о том, что увидел Владимир Путин на заводе Volkswagen в Калуге, где он побывал вчера. Называется публикация «Настоящие человекоподобные роботы». Вот их встретил Владимир Путин в Калуге. Мое любимое издание «Российская газета», отражающая жизнь российской власти, главным посчитала материал под заголовком «Призыв услышан». В нем речь идет о том, что главный военный прокурор Сергей Фрединский выступает за обязательную военную подготовку школьников. Независимая газета на первой полосе публикует материал под заголовком «Моногородам пообещали чуточку денег. Правительство потратит на самые проблемные промышленные зоны в два раза меньше средств, чем на закупку автотранспорта», рассказывает независимая газета. Газета «Ведомости» выносит на первую полосу два материала. «Калужский мечтатель» – это, опять же, о визите Владимира Путина на завод «Volkswagen». и новый проект Потанина, бесхитростный такой заголовок. В нем речь идет о новых начинаниях известного российского предпринимателя. Он создает фонд частных инвестиций с капиталом в 1 миллиард долларов. И, наконец, газета «Новое известие». «Красоте везде у нас дорога». Газета «Новое известие» рассказывает о том, как внешность влияет на карьеру россиян. Оказывается, сильнее, чем профессиональные качества.
Как неожиданно. Спасибо, Михаил. Одна из этих тем или какая-нибудь другая тема из свежей прессы через полчаса в эфире программы «Время свободы». Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. Сегодня начинает работу Московская городская дума 5-го созыва. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает невозможной модернизацию России без политических реформ и широкой социальной поддержки. Об этом он пишет в статье, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе «Время городского репортажа». Этой зимой в Москве перед использованием антигололедных реагентов дороги будут мыть. Об этом распорядился мэр столицы. Юрий Лужков заявил, что асфальт следует промыть 2-3 раза. Это спасет автомобили от обычных для начала зимы загрязнений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По прогнозам метеорологов, устойчивый снег ляжет на город к концу ноября. Тотальное мытье столичных дорог должно начинаться уже сейчас. Дороги в Москве собираются промывать специальными технологическими шампунями. Они работают при температурах не ниже плюс 5 градусов. Руководитель Межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог Дмитрий Леонтьев считает, что дороги вообще следует мыть почаще.
Просто у нас очень грязный город. Его очень мало моют. Грязь эта появляется, естественно, и видна она на белом снегу. Когда осенью выпадает первый снег, все видят, какой город грязный. К реагентам это отношение не имеет никакого. Раньше, 3-4 года назад, препарат применялся в Москве, СБГ он назывался. Да, в нем действительно содержалась грязная соль. Она давала грязноватый такой оттенок. Но уже вот 2-3 года не применяется этот реагент. Применяются чистые. И второй момент – это то, что в Москве, ну как во всей России, довольно некачественный щербатый асфальт. И вот в этих вот полостях в асфальте грязь скапливается все лето. Поэтому проблема здесь не в реагенте, не то, чтобы помыть асфальт перед зимой. Нужно всегда мыть город, содержать его в чистоте. И класть хороший асфальт. Тогда проблема будет решена.
Дмитрий Леонтьев полагает, что в этом сезоне в столице реагенты против гололеда применяют правильные, но следует особое внимание уделять соблюдению технологии.
Должна быть довольно точная метеослужба. Если нет точного прогноза, то вот это вот современные средства борьбы с гололедом, они, конечно, могут принести вред. Но это не их вред, это недостатки метеослужбы города. Все-таки культура обслуживания дорог, она тоже далека от идеальной. Как и на всяком другом там производстве, допускаются неточности и дозировки.
Столичные власти, выбирая реагенты для обработки улиц в зимнее время, несколько лет следовали рекомендациям Ассоциации организации химического комплекса Москвы. Поиск экспертов этой ассоциации привел на ошибочный номер телефона, но ответившая на звонок жительница Москвы не отказалась высказать свое мнение о качестве дорог в зимнее время.
Мне кажется, что у нас просто очень плохо изучается опыт государств, которые умеют на те же, а может быть даже меньшие средства решить проблему комплекса. Нужно посмотреть скорее не как это сделать, а почему люди не могут это сделать, потому что за этим стоит очень серьезное, мне кажется, еще и финансирование, которое очень трудно утратить. Тут очень многое, что может быть затронуто, а это такой вот колоссальный пласт, который стоит только раскрутить, пожалеть, что либо дал интервью, либо его взял.
Не видит системного подхода к этой проблеме и Дмитрий Леонтьев. Его очень удивила недавно обнародованная градоначальником идея бомбардировки облаков для уменьшения снегопадов в столице.
Это идея с бомбардировкой туч, да, чтобы снег выпадал под Москвой. Как выяснилось, никто и эффективность даже не посчитал, а уже все оповещены, все написали, даже назначен срок. Вообще никакой экономики нет у этого вопроса.
Эксперты Межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог проводят регулярные исследования, связанные с содержанием автомобильных дорог, и не могли не заметить негативных последствий реализации еще одной неожиданной идеи московского градоначальника. Начатая на прошлой неделе так называемая борьба с колеей привела к гигантским пробкам на МКАДе, третьем транспортном кольце и еще на нескольких магистралях. Специалисты советуют проводить ремонтные дорожные работы в соответствии с сезонами. Руководитель центра Дмитрий Леонтьев.
То, что сейчас творится на дорогах с ремонтом колеи, это же шизофрения, идущая с советских времен. Начальник проехал вдруг по дороге, увидел, что там есть колея и что она грязная. Позвонил вниз, город встал на неделю, потому что ремонтирует колею, и скоро город встанет из-за того, что будут мыть дорогу.
Затеянный перед снегопадами ремонт дорог в столице вызывает раздражение москвичей. Тому много свидетельств в блогосфере. Автолюбители беспокоят, как на безопасности дорожного движения скажется мытье дорог в период начинающихся заморозков. 15 ноября начнется экспериментальная программа по разгону облаков для уменьшения количества зимних осадков. Эксперимент продлится до 15 марта. По заявлению руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Андрея Цыбина, работы по разгону облаков обойдутся налогоплательщикам 180 миллионов рублей. Но экономия на очистке дорог из-за осаждения снега за пределами Москвы ожидается в 300 миллионов рублей. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американским колледжам не страшна рецессия. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Верховный суд США намерен принять к рассмотрению апелляцию уйгуров, содержащихся в тюрьме Гуантанамо. Они призывают суд разрешить им остаться на территории Соединенных Штатов. Администрация Обамы, как до нее и администрация Буша, возражает, опасаясь, что такой непопулярный среди американцев и американских законодателей шаг может стать прецедентом для определения судьбы и других заключенных Гуантанамо, которые могут представлять серьезную опасность. 13 уйгуров были вычеркнуты из списка террористов и вражеских боевиков и уже больше года ожидают согласия какой-нибудь страны на предоставление им политического убежища. В июне 4 уйгуров были отправлены на Бермуду. 12 человек согласилось принять государство Палау. Но теперь, до рассмотрения Верховным судом их апелляции, переезд уйгуров с острова в Атлантике на остров в Тихом океане не состоится. Чешский гражданин, разыскиваемый Интерполом по обвинению в контрабанде наркотиков и мошенничестве, был арестован в тюрьме в штате Небраска, где он работал надзирателем. Михаил Преслик приехал в США по туристической визе и нелегально остался, найдя работу на свиноферме. За помощь прокуратуре во время суда над хозяином компании, нелегально переправлявшей жителей Восточной Европы в США, он получил вид на жительство и нашел работу в тюрьме. Международный ордер на его арест был выдан Интерполом год назад. Руководство департамента тюрем Небраски не может объяснить, каким образом этот факт не вскрылся во время проверки Преслика во время приема на работу. Информация о его розыске Интерполом появляется в первой строчке, если ввести имя Преслика в поисковую строчку Гугла. По словам его американской жены, Преслика оговорили его бывшие партнеры по бизнесу в Чехии, которых он помог разоблачить. Ни рецессия, ни безработица явно не способны представить угрозу американским колледжам. За последний год стоимость образования значительно повысилась. Многие из молодых американцев, решившие получить высшее образование, пока надежды найти даже низкооплачиваемую работу невысоки, обнаружили, что за учебу в колледже им придется платить в этом году гораздо больше. Это касается даже штатных и городских колледжей. Слово Яну Рунову.
Цены были подняты в общественных колледжах, существующих на государственные субсидии, на 6,5%, а в частных на 4,4%. Что ж говорит Терри Хартли, вице-президент Американского совета по образованию, каждый сектор американской экономики испытывает трудности, и высшее образование не исключение. Одновременно с повышением платы за обучение, колледжи и университеты сокращают расходы, где только можно, включая студенческие кафе и спортивные мероприятия. Вот как видит ситуацию президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Дон Рактор.
Большинство общественных вузов не могут покрыть свои расходы только за счет платы студентов за их обучение. Они вынуждены поднимать цены, дабы ослабить зависимость от снижающихся правительственных субсидий. За последние десятилетия в Америке мало появилось новых колледжей, но зато и мало колледжей закрылось. Этот сектор относительно стабильный и постоянный. В период рецессии и роста безработицы возросло количество тех, кто решил вернуться в колледж, чтобы получить новую профессию или повысить свою конкурентоспособность на рынке труда за счет получения степени магистра или доктора наук. Колледжи, особенно общественные, испытывают сейчас довольно большой наплыв студентов, частные несколько меньше, потому что они намного дороже. Но престижные, с именем университеты вроде Гарварда, Йеля, Корнеля, остаются популярными, поскольку многие думают, что чем дороже университет, тем он лучше. А раз количество поступающих не уменьшается, то можно продолжать повышать плату. Так будет продолжаться до тех пор, пока не получит распространение интернетные колледжи и университеты. Они уже есть, но их пока мало. Интернетные университеты для серьезных студентов, которые действительно хотят получить знания, а не провести весело 4 года в колледже, играя в баскетбол и меняя сексуальных партнеров. Я думаю, что плата за обучение будет и впредь расти вместе с общей стоимостью жизни. Хуже всего положение студентов общественных колледжей и университетов Калифорнии. В этом штате учится каждый 8-й студент Америки. Калифорния вынуждена сокращать бюджет в небывалых масштабах. Колледжи поднимают стоимость обучения, увольняют или отправляют в долгосрочные отпуска преподавателей, сокращают им часы, но все равно не могут свести концы с концами. В будущем году Калифорнийский университет планирует поднять плату за обучение в системе своих колледжей на 30%.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И в завершение этого часа несколько слов так и скажу о спорте. Сегодня второй день игр в Лиге чемпионов по футболу. Сегодня московский ЦСКА играет против клуба «Манчестер Юнайтед» из Англии. Это будет вечером, ну а накануне... Казанский «Рубин», чемпион России, обыграл в гостях в Испании каталонскую «Барселону», победителя Лиги чемпионов, обладателя Суперкубка УЕФА. Счет был открыт Александром Рязанцевым на 2-й минуте, и удар был такой неожиданный, что испанские видеорежиссеры даже не успели показать в прямом эфире момент удара. Зрители увидели лишь, как мяч влетел в сетку, потом испанцы отыгрались. Это сделал Златан Ибрагимович, ну а потом Гёк Денис Карденис забил победный мяч, и «Рубину» удалось одержать первую победу в Лиге чемпионов, притом на чужом поле. Я отмечу, что второй год подряд российский чемпион обыгрывает лучшую команду Европы, победителя Лиги чемпионов. В прошлом году, напомню, это удалось петербургскому «Зениту», он обыграл в финале Суперкубка УЕФА английский «Манчестер Юнайтед».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.